Здравствуйте! В эфире программа телеканала «Эхо. Беседы с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник, патриарший экзарх сия Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте!
Владыка, хотелось бы поговорить о вере. Апостол Павел сказал, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Как понимать эти слова?
Вы знаете, когда мы говорим о вере, то, конечно, надо сразу же понять, что это такое. И говоря о вере, наверное, надо сказать, что вообще вся наша жизнь основана на вере. С самого раннего возраста младенец слушает свою маму, слушает папу. И родители что-то им говорят. Ребенок все, что говорят родители, воспринимает все это на веру. У него даже нету каких-то рациональных мыслей проверить, перепроверить. А уже потом, когда ребенок созревает, то он тогда начинает понимать, что вообще вся наша жизнь, она состоит из абсолютных условностей. Все у нас условно. Мы все воспринимаем на веру или на определенные условности. Вот мы договорились, что вот этот цвет будет красный, вот этот цвет будет желтый, вот этот будет зеленый, этот белый и так далее. Что вот это стул. Вот, что вот это стол, вот нас так воспитывали, что это дом, вот все у нас очень условно. И мы воспринимаем и от своих родителей все на веру, и воспринимают от преподавателей, от воспитателей все на веру. Нам говорят, что сегодня, допустим, что есть такая страна, которая называется Индия, да? Вот, извините, мы живем в России там, или в Беларуси, а нам говорят, что есть Африка, что есть там Австралия, что есть какие-то еще страны. Мы все это воспринимаем на веру, правда? А вот если я усомнюсь или захочу перепроверить, у меня есть возможность это сделать. Что надо сделать? Надо узнать, где же это находится. Надо взять билет на самолет или на поезд, или на пароход, съездить, проверить, перепроверить. Так вот, в вопросах нашей обыденной жизни мы все воспринимаем вначале на веру, а уже потом рационально как-то осмысливаем или проверяем, перепроверяем. Вот. Так вот, что касается нашей веры, о которой мы говорим, и сразу же у всех сегодня становится понятно, когда мы говорим о вере, то это, конечно же, идет речь о вере в Бога или в загробный мир, да, потому что вот это естественное восприятие мира, оно уже даже не воспринимается на веру, это становится естественным, потому что мы смотрим сегодня телевизор, смотрим какие-то фильмы о той или иной стране, и мы даже не подвергаем сомнению, что есть Африка, что есть Америка, что есть Австралия и так далее. Вот. Мы это воспринимаем как естественно. Так вот, вера в Бога, она имеет особую категорию восприятия человека. И совершенно вы правильно сказали по слову апостола Павла, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы никогда не видели Африку, но поверили. А потом это наша вера осуществляется, когда мы посещаем ту или иную страну или тот или иной город. Вот точно так же этот вопрос касается и нашей духовной жизни. Мы, когда говорим о вере в Бога, то, конечно же, мы это воспринимаем на веру. По слову апостола, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Нам говорят о Боге, и мы в это верим. Но если мы можем убедиться в правдивости этой веры, взяв билет и поехав посетив ту или иную страну или город, то и в вопросах веры религиозной есть возможность убедиться в справедливости или в правдивости этих понятий или этих слов. Говоря о вере в Бога, сам Господь, придя на землю, дал нам целый ряд рекомендаций, целый ряд пожеланий, заповедей. Так вот, все, кто пожелает действительно убедиться в том, что есть Бог, есть загробный мир, то должен прислушаться к словам Христа Спасителя, который говорил, что «Я аз есть жизнь, аз есть путь истинной жизни». И придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Он своей жизнью показал пример, как надо общаться с Богом. это его святая жизнь, это его молитвенное обращение к своему Отцу и Господу. Ведь он неоднократно брал своих учеников вместе с собой и шел на молитву. И апостолы видели, слышали, как он молится Богу Отцу. Да и сам он, когда апостолы спрашивали его, научи нас молиться, то он научил их молиться. И мы молимся этой молитвой, она именуется молитва Господня, Отче наш. Вот. Будем молиться, будем просить, и Господь непременно будет откликаться на нашу просьбу. Он непременно нам будет подавать все нам необходимое, о чем мы будем просить в своих молитвах. И вот это общение молитвенное с Богом, оно и есть начало нашей религиозной жизни. Господь через нашу святую и праведную жизнь будет открывать себя, и открывать будет все необходимое из загробного мира. Но открывать будет настолько, насколько мы будем сами расти духовно, совершенствоваться. И настолько откроет, насколько это будет спасительно для каждого из нас. Так что вот эта уверенность в невидимом, она проявляется, воспитывается, приобретается с опытом. И совершенно не случайно апостол Павел об этом сказал. Осуществление ожидаемого. То есть мы поверили, мы стремимся к этому, мы живем этим, и это в меру нашего возраста восполняется, открывается, и мы приобретаем этот живой духовный опыт. А, конечно, при переходе в загробный мир это уже станет совершенно очевидным и понятным.
Теперь к вопросам от наших телезрителей. Борис, 32 года, из Минска, спрашивает, что такое страх Божий?
Вот вы правильно сказали. Страх нам всем понятно, да? Это что-то такое невероятное, что-то страшное, что-то, может быть, даже и болезненное. Но когда мы говорим о страхе Божьем, то это ни в коем случае не наказание какое-то, да, это совсем не угроза чего-то. А вот такое выражение «страх Божий», он стал возможным уже, конечно же, после грехопадения наших прародителей Адама и Евы. И чем дальше человек уходил от Бога, тем больше было ощущение вот этого страха Божия. С чем это было связано? Ведь когда Адам жил в раю, пребывал в раю, у него страха-то Божьего не было. У него было общение, постоянное общение с Богом, как ребенка со своим отцом. Вот общались они самым естественным образом, и никакого страха не было, потому что Бог – это всесовершеннейший Дух, это чистота и святость. И Адам был свят до грехопадения, до нарушения заповеди. А как только он нарушил заповедь, то появился вот этот вот барьер, который стал на пути между человеком, между Адамом и Богом. Грех, преступление. Оно удалило человека. И чем дальше человек удаляется от Бога, чем больше он грешит, тем дальше он уходит от Бога. И возможное общение с Богом, даже самое-самое отдаленное, оно всегда у человека вызывает особый страх. Но святые отцы, когда говорят о страхе Божьем, то они говорят, мы должны бояться Бога, но мы не должны бояться, что Он нас накажет, что Он нас предаст каким-то страшным страданиям. Нет. Святые отцы говорят о страхе Божьем как нечто об особенном страхе. То есть святые отцы боялись отпасть от Бога. Вот какой у них был страх. Они боялись лишиться этого источника жизни, отпасть от Бога. Вот они чего страшились. Ну и, конечно, история нашей церкви знает целый ряд таких примеров и случаев, когда человек, общаясь с небожителями, испытывает особый трепет. Вот, наверное, страх Божий – это какой-то трепет грешного, нечистого человека с этой святостью, чистотой и правдой. Знаете, есть очень такая характерная, знаете, история, когда Матерь Божия посещала келью преподобного Сергия Радонежского, то его ученик был рядом с ним. И когда преподобный Сергий говорит своему ученику: «Вот се Матерь Божия к нам грядет», да, и келья озарилась необычайным сиянием света, и Матерь Божия беседовала с преподобным Сергием Радонежским, а ученик упал вниз головой, и после того, когда Матерь Божия покинула келью преподобного Сергия, оставила ее, то преподобный спрашивает: «Ну, как твое ощущение? Ты понял, что происходило?» И он говорит: «У меня было такое ощущение, что вот-вот-вот моя душа отделится от моего тела». Не в состоянии он был перенести. Почему? Преподобный Сергий с радостью воспринимал и общался с Матерью Божией, а ученик еще был на более низком уровне духовного совершенства. Но он понимал свою нечистоту, он понимал свою слабость человеческого естества, а преподобный Сергий уже достиг такой святости, что он общался с Матерью Божией, получал от этого особое духовное вдохновение. Вот примерно такое же может произойти и с нами. Мы не готовы. Мы настолько сегодня слабы, грешны люди, что мы не способны сегодня вот так спокойно переживать встречу со святостью. Именно поэтому, наверное, некоторые наши подвижники говорят: страх Божий – это особый трепет, особое волнение перед Создателем и даже его служителями. Это особый трепет. Вот. Так что бояться Бога не надо, как говорят некоторые подвижники, а говорят, надо бояться отпасть от Бога. Вот это действительно будет самый настоящий страх и трепет, и ужас, если человек отпадет от Бога.
Галина из Алтайского края обращается с такой проблемой. Ее семья многие годы находилась в зависимости от экстрасенсов. Сама она молилась и освободилась от зависимости, и теперь спрашивает, как помочь ее семье.
Вы знаете, но тут надо всегда помнить слова апостола Павла, который говорит о том, что идол в мире есть ничто. Вот идол, экстрасенсы, они могут действовать и воздействовать только на тех людей, которые им верят, что они могут что-то сделать, как и дьявол. Дьявол ведь не действует на людей, которые не хотят иметь какое-либо общение с ним. А он действует на тех, которые служат ему, которые грешат, которые отступают от Бога. Вот на тех он действует. Поэтому не следует верить в идолов, что они всесильны там или могущие какие-то. Нет, да не обращать на них внимания. Конечно, знать об этом надо, вот, но верить и тем более прислушиваться к их голосу и этим экстрасенсам ни в коем случае нельзя. Не действуют экстрасенсы на людей, которые верят в Бога. Да если еще у кого-то есть нательный крестик, вот, который является ограждением от этих действий всех нечистых и недобрых сил. Вот, так что просто не надо с ними общаться. Прекратить общаться с этими людьми, которые занимаются этими нечистыми, недобрыми делами. Вот. И, конечно же, молиться. Молиться, просить, чтобы Господь помог избавиться. И надо просто, знаете, как с грехом, надо очень резко сказать: «Все, пошел вон грех, я с тобой больше не общаюсь». Так же и с экстрасенсом. Никакого не должно быть общения, потому что они воздействуют, как я уже сказал, только на тех, кто их слушает, кто прислушивается к ним.
Следующий вопрос от Николая из Рязани. Он инвалид, и его жена не хочет исполнять супружеский долг, отговаривается занятостью и усталостью. У него искушение, как быть?
Ну, вы знаете, Николай, конечно, я тут, может быть, советником не могу быть. Вот. Значит, есть какое-то внутреннее расхождение. Вот. Может быть, что-то другое. Может быть, знаете, я не буду сейчас брать конкретно вашу семью, но обычно, когда ведь происходит какое-то разногласие между мужем и женой, даже не беру ваши личные взаимоотношения. Вот. Муж и жена ведь это одна плоть. То есть у два совершенно разных человека в таинстве венчания или в семейной жизни становятся два человека одной плотью. То есть у них одни должны быть мысли, одни должны быть чувства, одни настроения. То есть вот они становятся единым телом, хотя два совершенно разных организма, но у них чувства, мысли, как мы это все именуем плотью, становится все едино, все они делают вместе, в согласии, в единомыслии, и молятся, и трудятся, и отдыхают, и живут вместе. Вот у них все должно быть едино. Как только где-то начинает искрить, как только где-то расходятся мысли, вот тогда уже начало, видимо, распада семейной жизни. Вот. И, как правило, это бывает и на внутренней, интимной почве. Вот. Может быть, какое-то появляется чувство отторжения, может быть, антипатия друг у друга. Вот. А может быть, и у кого-то появляется другой интерес. Вот. Может быть, какой-то другой объект, который больше его интересует. Вот. И в таких случаях, знаете, иногда бывает такое, что вроде бы живут в одной семье, а привязанность или симпатию, внимание, любовь уже уделяет кто-то из супругов кому-то другому. Появляется другая семья. Хотя, может быть, и стесняются об этом сказать, и, может быть, не желают рвать какие-то узы, корни, что-то их держит. Вот. А семейная жизнь, она, мужа и жены, должна быть всегда едина, несмотря на то, что кто-то болен, или а другой здоров. Вот. В этом и подвиг семейной жизни. Ведь в таинстве венчания есть очень интересное такое действие, когда священник подает из одной чаши пить вино мужу, жене три раза. Вот это символ того, что вы муж и жена, теперь едина плоть. Вы все должны вкушать вместе. И радости делить вместе, и горечь делить вместе. Вы все должны делать вместе, поддерживать друг друга. А если только вы уже начинаете жить ради себя, или появляется какая-то антипатия друг к другу, ну, или кто-то на стороне, как говорят, появился, или происходит охлаждение чувств друг к другу, охлаждение любви. Поэтому подумайте, поговорите. Я думаю, что тут должно быть, знаете, такое между вами или согласие, или должен быть вот какой-то такой разговор, который должен выявить вот эти слабости. Вот, если это действительно просто занятость и усталость, но все равно семейная жизнь должна быть семейной жизнью. Не удаляйтесь друг от друга, как заповедовал апостол Павел. А если и удаляетесь друг от друга, то только на какое-то короткое время и только если на молитву.
Татьяна из Мурманской области чувствует за собой недостаток, нетерпимость к людям и несдержанность. До этого она испытывает беспокойство и спрашивает, как избавиться от такого недостатка.
Ну, знаете, нетерпимость к людям – это только, наверное, все-таки внешнее проявление. Надо подумать, взвесить, обратить внимание голос своей совести на ваше внутреннее расположение. Почему такое? Почему вдруг у вас появляется нетерпимость к людям? А если серьезно поразмыслить, то, наверное, во мне есть какое-то чувство гордости за себя. Может быть, я сам себя очень высоко ценю. Может быть, во мне нет смирения. Может быть, я не понимаю, что я такой же, как и другие люди. Вот. И вот эта нетерпимость к людям, она, скорее всего, уже следующий этап моего внутреннего нестроения, так скажу, или горделивого настроения. Я слишком высоко о себе думаю. Я почему-то думаю, что все должны на меня внимание обращать. Да вот я такой великий, вот я такой важный. Вот. Почему ко мне не обращают, на меня не обращают внимания? Появляется чувство эгоизма, гордости за самого себя. Вот. Поэтому, конечно, лучшее средство – это покаяние. Это исповедь, это покаяние и осознание своего недостоинства. Когда я пойму, что я-то, Господи, кто я такой? Почему все должны только обо мне думать, только на меня обращать внимание? Вот. И, конечно, еще очень важно научиться видеть в людях образ Божий. Вот когда мы будем видеть, что вот в каждом человеке образ Божий, а ведь он действительно в каждом человеке, Господь нас сотворил по образу своему и по подобию. Образ каждому он заложил в душе и в сердце человека. Вот. А подобие – это процесс, который целожизненный для каждого человека. Так вот, надо видеть в каждом человеке образ Божий. И я знаю одного человека, доброго, хорошего наставника, который говорил, знаете, как надо научиться любить людей. А вот представьте себе, что вот это Христос Спаситель. Вот как бы я относился ко Христу? Ну уж, наверное, нетерпимости бы к Христу у меня не было, правда? Хотя те, кто распинал Христа Спасителя, у них было это чувство и гнева, и ненависти, и зависти, потому что их так научил враг рода человеческого, дьявол. Поэтому знаете, что если есть нетерпимость, ненависть к людям, то это первый признак того, что на меня действует враг рода человеческого, дьявол. Вот, поэтому надо сделать все возможное, чтобы увидеть в человеке образ Христа. И каждый раз говорить, а как бы я отнесся вот к Христу? Наверное, я бы его не обидел. Наверное, бы я к нему не проявлял бы эти чувства нетерпимости, зависти какой-то, да, гнева. Вот поэтому, если мы увидим образ Божий в человеке, то тогда, наверное, мы поймем, кто, а кто же я есть на самом деле. Поэтому хочется вам пожелать помощи Божией. И все-таки осознайте, кто я есть на самом деле. Тогда нам легче будет и выстраивать взаимоотношения с людьми.
У Натальи из Подмосковья сын бросил учебу, и не хочет идти в армию. И надо ли его переубеждать, или пусть он решает сам?
Вы знаете, Наталья, поскольку вы говорите о человеке, который бросил школу и готовится, вернее, время уже служить в армии, то значит, он уже совершеннолетний человек. Надо ли переубеждать? Вы знаете, наверное, надо вспомнить народную мудрость, которая говорит, ребенка надо воспитывать, когда он лежит поперек лавки. А уж когда ребенок лег вдоль лавки, тогда уже поздно воспитывать. Конечно, надо ребенком заниматься и воспитанием заниматься с самого раннего возраста. Я иногда говорю даже, знаете, надо, прежде чем воспитывать ребенка, надо воспитать родителей. Вот. И, конечно, сегодня все равно не поздно работать, все равно надо что-то с ним делать, надо говорить. Но теперь это уже будет очень сложно, очень трудно, потому что к совершеннолетию человек уже формируется как личность, и его уже очень сложно переубедить. Поэтому, конечно, здесь надо не только переубеждать, не только с ним беседовать, а родителям еще надо и молиться, и теперь уже, наверное, усиленно молиться. Вот. Ну и, знаете, я в этом случае часто тоже вспоминаю своего папу, который иногда нам говорил, детям, и в частности мне, хочешь хорошо жить – учись. Не хочешь быть нормальным человеком – не учись. Вот у него все было просто, знаете. Вот. А там делай выбор сам. Хочешь хорошо и правильно жить – учись. Вот. И, конечно же, каждый человек разумный должен понять, да, для того, чтобы жизнь была нормальной, плодотворной, успешной, конечно же, надо знать, как эту жизнь прожить. А значит, надо учиться. Учиться хорошему, доброму. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, родители и мама не желают своему сыну плохого. Именно поэтому мама и папа направляют своих детей в школу. Дают ему все необходимое для того, чтобы он познал жизнь на примере предыдущих поколений. А это и есть учеба. Поэтому, конечно, надо переубедить, постараться побеседовать, поговорить, призвать его к благоразумию. Ну и, конечно, родителям надо молиться.
К сожалению, наша программа подходит к концу. Благодарю вас за беседу, Владыка.
Спасибо вам. И, как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.